И герои «Туманности Андромеды», о которой я упомянул, они недаром говорят, вот Эрк Нор, звездный капитан, который исколесил десятки световых лет, он говорит, все наши плавания вот эти в неизмеримые глубины космоса, а для человека, вот как существа, как вот этой точки во Вселенной, это действительно неизмеримые глубины, с которыми человеческой психике очень тяжело взаимодействовать. Он говорит, все это топтание на крохотном световом пятнышке. На крохотном световом пятнышке. Понимаете, Ефремов, великий диалектик, он, говоря о том, что, ну, о многом такой о связи микро- и макрокосма, конечно же, невольно он подходил к тому, даже говоря про чисто вот эти вот внешние гигантские пространства и крохотное световое пятнышко, он создавал образ, действенный и в другом направлении. Все наше сознание – это такое же крохотное световое пятнышко в бездне, по сути дела, космической бездне бессознательного, которое нами никак не освоено. И мы также проводим эти свои экспедиции вглубь, пытаясь размышлять о самом себе и пытаясь как-то увязывать вот это свое светящееся «я», крошечную точку, и гигантские пучины бессознательного, вырастающие из вот этой темной, грубой биологической материи, которая является нашей вот базой, и которую отрицать тоже было бы очень самонадеянно и бессмысленно. В «Часе быка» Ефремов обходит, казалось бы, нерушимое противоречие скорости света. Он говорит, что можно обойти. Он создает космологию совершенно удивительную. Знаете, вот читаешь многие фантастические романы, там все, ну, как-то вот все очень настолько просто, что не веришь этому. Ну, как вот в мультфильме, вот космопорты, вот сразу поднялся там под пространство, или там просто телепортация, все, ты в миллионе световых лет, все нормально, там тебя ждут, встречают. Так не бывает. Человек, такой, какой он есть, он не может так просто преодолевать миллионы световых лет. Человек должен измениться кардинальным образом. И да, Ефремов пишет, вот он пишет, звездолеты прямого луча, у него пронизывающие, технологически пронизывающие вот эти слои Вселенной, причем пронизывающие поразительным образом. По сути дела, звездолет прямого луча напоминает, ну если угодно, мастера айкидо, который всю Вселенную вращает вокруг себя. Там прямо так и написано, что звездолет никуда не летит, он замер в нуль пространстве, а Вселенная вращается вокруг него в этот момент. Понимаете, вот это уникальное попадание в глаз урагана. Но это же качество свойственно психике человека, которая есть микрокосм рядом с этим макрокосмом, да? А это значит, что существует не только существует ЗПЛ, звездолеты прямого луча, но и СПЛ, способности прямого луча. То есть, конечно же, это способности к экстрасенсорике, это способности к предвидению, это способности к прямой передаче, как мы сейчас скажем, от сердца к сердцу или от разума к разуму, да, невольно вспоминается высшая проповедь Будды, когда он молча показал пальцем на цветок. И только один Махакашьяпа, старый ученик его, понял и улыбнулся, потому что это означало передача от сердца к сердцу. То истина не в словах, она вне слов. Поэтому мы неизбежно, находясь на уровне именно вербального общения, мы, конечно же, все время втыкаемся в неразрешимые противоречия. Мы все время вынуждены искать способ для выражения, обходящий те лингвистические ловушки, которые выстраивает наша несовершенная психология. То есть мы внутри себя должны вести вот эту наомахию, понимаете, борьбу разума нового против отживших и уже закапсулированных, а поэтому защищающих свою целостность, внутренних же психических структур. Понимаете, как человек облетал в романах Ефремова вот эти вот внешние напластования материи, которые не пускали его пройти напрямую, и он вынужден был десятилетия тратить, чтобы долететь до какой-то звезды. Вот так же мы должны совершать вот такие же сложные пути внутри себя. И одно подразумевает другое. Если мы полностью уйдем в себя, это будет схлопывание человечества как вида, это будет полный солипсизм. Понимаете, если мы не будем стремиться в большой космос. То есть, по сути, каждый, ну, это вот фигурально выражаясь, каждый из нас уйдет в пещерку, помедитирует, вознесется, все, человечество закончилось. Ну, это то, к чему приходил, например, Лев Николаевич Толстой. Ну, например, по сути дела. которому вот он, будучи прекрасным диалектиком души, вот диалектиком духа он не был. Вот Ефремова можно назвать диалектиком духа. Он сделал следующий шаг. Не потому, что Толстой хуже, а Ефремов лучше. Ефремов жил на 100 лет позже. И он показывает нам следующую ступень восхождения человеческого сознания. И, конечно же, говоря о будущем и говоря о преодолении пространства и времени, Ефремов не мог обойти такую проблему, как оборотная сторона Луны. В человеке есть не только тот свет, который мы все чувствуем и частично излучаем, но есть и тьма. Причем такая тьма онтологическая, которую мы боимся заглянуть, и в которую мы не можем заглянуть, даже если хотим. Нужна невероятная воля, невероятная нацеленность, а это значит структурированность нашего исследовательского аппарата, чтобы мы исследовали свою тень. Ну, то, о чем писал Юнг. Ефремов к Юнгу относился очень положительно. Если мы не познаем вот эту свою тень, не осознаем ее, как мы сможем понять тень в большом мире? Ефремов нам рассказывает о том, что да, в большом мире существует эта самая тень. Ну, сейчас вот физики говорят про темную материю, да, что якобы она там больше 90% вещества во Вселенной составляет. Ну, пока это все гипотетические вещи. Интересно то, что наука подходит к тем, пускай пока и очень осторожно, подходит к тем константам, к тем реперным точкам, на которые Ефремов показал пальцем, ну, полвека назад. Понимаете? И этим самым предвосхитил поиски в этом направлении. Если мы говорим, что существует некий вот наш светлый мир, а где-то существует мир антиматерии, он назвал это Шакти и Тамас, поэтично с одной стороны, очень философично с другой стороны, поскольку это не случайное, конечно же, название. У Ефремова нет чего-то случайного, такого произвольного, в отличие от очень многих собратьев по цеху литературному, то как мы будем познавать этот Тамас? И можем ли мы считаться, ну, царями, вершинами эволюции, царями природы, да, если мы не проникли в Тамас и не освоили его? На время действия часа быка только-только, ну, первые теоретические выкладки появляются в науке будущего о том, как нам исследовать Тамас. Но исследовать его могут только люди, которые прошли этот путь внутри себя. Понимаете, еще один очень важный момент ефремовского космизма, извечный, ну, который, кстати, смыкается не только с космизмом, но и с тем же марксизмом он смыкается. Маркс говорил, что история начнется, когда возникнет коммунизм. Вот тогда начнется история, а сейчас предыстория. Маркс мыслил так, в рамках такого, ну, такой экономической социологии, и нет никакого резона ему это пенять. Он дитя 19 века, во многом его преодолел в своих работах. И он прекрасно сказал, вот эта вот фраза, она великолепна. То же самое происходит. Мы не можем познавать будущее и создавать его, то светлое будущее, которое нам необходимо, да, ноосферного коммунизма, если угодно, да, такого межпланетного, межзвездного, потому что земляне уже вот у Ефремова, вот они выходят, там какие-то колонии у других звезд основывают. Но мы не можем это сделать до той поры, пока, по крайней мере, критическое большинство некое людей, ведь общество состоит из конкретных людей, да, вот пока критическое большинство этих людей не готово к этому шагу, любой наш технологический шаг, он будет провалом. Человечество подчинено истории, техногуманитарному балансу. Что это такое? Это значит, что человек изобретает нечто, и оно ставит в тупик всю его предыдущую нравственность. Человек открыл железо, и та примитивная мораль, основанная на мифологическом мышлении, она просто стала бессмысленной, поскольку при помощи железного оружия просто ассирийцы устраивали чудовищный геноцид. Они громоздили десятки тысяч трупов, завоевывали, вся Азия содрогнулась от этого. И именно от ассирийцев, использующих именно железное оружие. И потребовалось что? Потребовался ответ. Ментальный ответ, духовный ответ. Вот она, революция осевого времени. Вот появление всех этих индивидуальной рефлексии на мир. Понимаете, вот каков гигантский разрыв между коллективным переживанием общего для всех мифа и индивидуальной рефлексии на мир. Рождение первых философов. Ну, не было философов в 25 веке до нашей эры. Ну, может, кто-то и был, да ничего не известно про них. Совсем ничего. А здесь мы видим целый взрыв, когда практически одновременно от Китая до Италии, или от Италии до Китая, как угодно, появляются, ну, просто один за другим выдающиеся личности уже, выдающиеся индивидуальности, которые говорят об индивидуальной ответственности. Раньше ответственность была коллективная, просто нами овладели боги, все, мы сметаем все на своем пути. Но наша техническая возможность, она превысила вот стойкость системы, истончила ее. Значит, надо изменить установки, сделать их более тонкими, сложными, повысить уровень эмпатии, вчувствования в другого человека. А это значит развить вот этот самый аппарат, понимаете, познавательный аппарат. Это значит и развить в том числе коммуникационный аппарат, потому что одно неизбежно тянет за собой другое. То же самое мы можем прослеживать на протяжении всей человеческой истории. Но где-то должно это остановиться. Потому что где-то сейчас человеческая история уже все, она запаяна всего-навсего в маленький шарик, который раньше был гигантской твердью, да, покоящейся там на черепахах, слонах и так далее. И плавающий в бесконечном океане, непонятно каком океане, то ли реальном, то ли океане бессознательного. Но суть в том, что шарик-то маленький. Мы его видели из космоса, да? Мы понимаем, что коммуникация мгновенна. Если раньше информация еще хотя бы 50 лет назад, она доходила очень тяжело. Сейчас она распространяется просто. Можно вести стрим-трансляции на любой участок земной поверхности практически. А дальше-то что? Наше сознание с этим как-то взаимодействует и не успевает, поскольку это уже за пределами скорости нашей реакции, понимаете? Значит, должен произойти какой-то поворот, антропологический поворот, если угодно. Современные эволюционисты говорят, мы находимся в удивительное время сингулярности, не только технологической, но и психологической. Что будет дальше, сказать невероятно сложно. Но все нас подводит к тому, что да, сейчас определенного рода точка омега. Значит, мы должны что-то поменять. Но прежде всего, мы этот самый техногуманитарный баланс, то есть как человеческая реакция, как реакция, по сути дела, объекта истории на некий субъект воздействия, мы должны изменить ситуацию и стать субъектом истории. Понимаете, что важно? Субъектом истории стать, а не объектом ее. Не постоянно быть атакованы и инспирированы некими, как угодно их назовите, богами, сущностями, родовыми программами, родовыми проклятиями, архетипами, чем угодно. Но мы не можем быть ими ведомыми постоянно. Но уже мы слишком долго были ими ведомыми. Ну что-то надо новое, но миллиарды раз. Не устаю вспоминать выдающуюся песню Владимира Семеновича Высоцкого «Колея». Человек рвется, едет по этой колее, и он хочет вырваться из нее. И при этом это трагично, потому что для индивидуального человека это всегда трагично. В этом диалектика, в этом стрела Аримана, то есть тенденция плохо устроенного общества умножать зло и горе при совершении даже каких-то внешне позитивных устремлений. Закон, сформулированный Ефремовым, по сути дела, это переложение второго закона термодинамики на социальную вот структуру, на внутренний мир человека. Но в споре сжег запас до дна тепла души, понимаете, вот, а так важно сохранить это тепло. И полетели клапана и вкладыши. Но покорежил он края, и шире стала колея. Вот, как говорится, первопроходцам поем мы славу, но жизнь их недолго, как правило, особенно счастливая жизнь. И вот этот призыв, поэтически выраженный, «Эй, вы задний, делай, как я», это значит «не надо за мной, колея это только моя». Выбирайтесь своей колеей. Это же не эгоизм. Я проложил, и я теперь здесь взимаю плату, таможню, как говорится, чтобы вы по моей колее могли проехать. Смысл-то в том, чтобы уметь преодолевать колею, понимаете, а не ехать, не скользить по тому, что для тебя предназначили другие. Вот в этом сложность невероятная. И в этом заключена как раз вот эта вот дилемма перехода к гуманитарно-техническому балансу. когда мы будем предвосхищать и создавать защитные механизмы. Ефремов пишет, он говорит, в совершенном обществе мы должны создавать такие защитные механизмы, которые будут предвидеть человек, в чем суть человека. Он работает со временем, он может анализировать прошлое, и он заглядывает неизбежно в будущее. Но значит, он может, понимая прошлое адекватно, он может как-то предсказывать будущее. Да, и подкладывать соломку, где упасть. А может быть даже обходить препятствия и не падать. Это, конечно, в самом лучшем случае. Но хотя бы понимать, что да, вот сейчас я иду, и сейчас будет косяк. И я сейчас в него врублюсь. Как много людей, мы же напоминаем с вами людей, идущих по ночному лесу. Знаете, как Буратино на поле чудес, вот с завязанными глазами, вот мы так вот идем. А нас кто-то посылает и говорит, давай, вперед, как ты здорово идешь, ну давай еще. Это смешно и это трагично, поскольку это же мы, это наши жизни. И это мы оказываемся пешками на вот этой шахматной доске. А мы должны создавать правила игры. Понимаете? Но чтобы дорасти до этого уровня, до уровня игрока в большом космосе, для этого нужно пройти очень многое. И недаром Ефремов в часе быка пишет устами своего героя Вир Норина, «Мы стали выше богов Индии», говорит Вир Норин. Выше богов Индии. То есть мы им не подвластны. Да, были античные герои, которые совершали великие подвиги, а потом гибли, потому что так захотели боги. Потому что Афина взяла Диомеда и просто рукой Диомеда поразила Ареса. Ну, потому что Афина так захотела, понимаете? Сам Диомед, он, конечно, великий герой. И 5-6 человек он поборет. Крепкий парень, все нормально. Но он не может совершать таких действий. А Афина им поиграла, а потом взяла и убила или не убила. Ну, пожертвовала. Это же игра, но играем не мы. Вот этот вот момент перехода от объектности к субъектности, если вот другим языком сказать, он насыщает все творчество Ивана Антоновича. И в большом своем вот аспекте это вообще призыв русского космизма стать наконец-то уже субъектом. Перестать уже играть в эти бирюльки и ходить по заколдованному кругу. Понимаете? А этот круг двойной. Вот Ефремов пишет про двойное инферно. Он пишет про диалектическую двойственность нуля. Да, и мы вот спеленуты вот в это бесконечное самовоспроизведение одного и того же. И когда говорят, что умные учатся на чужих ошибках, да глупости все это, никто не учится на чужих ошибках. Умный учится на своих ошибках. Понимаете? Мы не можем не совершать какие-то действия, которые вызовут катастрофические последствия для нас самих, внутренние. И в этом уникальность Ефремова, то, что он на судьбах конкретных людей показал эти следствия. Понимаете, это не просто философский отвлеченный трактат. Он показывает человека, вот он идет по жизни, и вот его ломает. Почему? Он вроде бы правильно шел по жизни, а он погибает. Почему? Да потому что общество устроено таким образом, что оно убивает этого человека. Ну, например, вот в «Лезвие и бритвы» погибает танцовщица Тилотама. Казалось бы, только-только она осознала свое предназначение, только-только ее воспели как красу ненаглядную, Анупам Сундарту, и все. Вот это инферно. Это же не художественное преувеличение. Мы видим вокруг себя подобные ситуации постоянно. Ну, пускай человек, может быть, физически он не погибнет, но психологически он может оказаться сломлен. Что-то его сломало. И вот ходят потом такие согбенные люди вокруг нас, и мы сами, да, с палочками такими духовными, боимся всего на свете, шарахаемся, говорим, да, это вот в молодости, там, когда-то что-то там, а сейчас я прислонюсь к какому-то деревцу и постою, и постараюсь ни о чем не думать. Это же так тяжело мыслить. Лучше как-то так вот успокоиться согбенно, а сесть тихонько, будто бы тебя здесь и не было. Вот в чем в этом постоянный возврат и постоянное самозамыкание человека. Человек так хочет отдать свою свободу, потому что свобода трагична, особенно свобода человека старающегося выйти в беспредельность. Мы-то внешне, вот они, мы ощущаем свои пределы. Как мы можем помыслить эту беспредельность? Как мы можем помыслить бессмертие, если мы смертны? Вот, вот над этими вопросами, которые я так в общей, очень в общих чертах здесь показал, размышлял, конечно, Иван Антонович всю свою жизнь. И это, конечно, тот вектор, по которому идет напряженная мысль русского космизма как такового. Потому что космисты мыслят эонами, понимаете? Они мыслят громадными эпохами. И под нами, и над нами. Они мыслят пространствами, знаете, они мыслят парсеками, если угодно. Но для этого надо иметь, вот еще Чижевский писал, что невообразимо, какую психику должен развить в себе человек, чтобы воспринять вот эту бесконечность отчужденного от нас материального вечного космоса с его отдаленными бесконечно точками звезд, которые даже углового диаметра не имеют. Мы на них смотрим в телескоп, они не приближаются. Понимаете, настолько они далеки, бесконечно далеки. А это наш мир, и нам его познавать, понимая, что аналогичен этот же мир и внутри нас. Вот на какой грани мы ходим, по какому лезвию бритвы мы ходим. И здесь тоже, с одной-то стороны, открытия Ефремова нет, поскольку это парафраз из Упанишад, что жить истинной жизнью и стремиться к истинному познанию так же трудно, как пройти по острию бритвы. Это вот, ну, почти дословная цитата из Упанишад. Но с другой стороны, новое время требует новых прочтений старых вопросов. Тем более мы-то с нашим разветвленным, казалось бы, понятийным аппаратом, с нашей, продолжительностью жизни гораздо больше, чем когда-то тогда, в старинные времена. Когда по 19 веку читаешь наших классиков, это значит, старушка там сделала то-то и то-то, а потом ты смотришь, старушка что, ей же там 38 лет. Какая-нибудь там мать Татьяны Ларина или что-то в этом роде. Вот. А уже тогда их воспринимали таким образом. Сейчас мы все-таки уже расширили вот эту нашу активность. Но, конечно, она мала по-прежнему. Конечно же. У Ефремова вот люди живут, как пишет Файеродис, говорит, сейчас мы узнаем, говорит Файеродис в часе БК, мы узнаем, что 300 лет не предел для человека. Вот. Ну, я вот общался с биологами разными, они вот говорят, что да, вот около 300 лет, по крайней мере, наш организм вполне может быть на это рассчитан. Вот. Но биологией-то мы не исчерпываемся. Если мы дадим вот этот самый импульс не только техногуманитарного или биогуманитарного, если относиться к самому себе, да, перевернем этот айсберг и сделаем наш дух первичным, то, возможно, мы перейдем совершенно на иную ступень и внутри своей биологической оболочки, а, возможно, со временем и уже как элементы лучистого человечества, провозвещенные Циолковским, сможем взаимодействовать со Вселенной. Но, знаете, вот самое главное, может, это не значит будет. Это все может быть, но это не значит, что это будет неизбежно. А может быть и нет. Может будет, как планета Зирда, вся покрытая черными маками, с жизнью, которая в бесконечном заблуждении убила саму себя. Вот в наше крайне непростое время, да, в которое мы живем, конечно, и про которое Ефремов писал, да, что это вот битва Мары, то есть битва вот с иллюзиями всякого рода. Конечно, хотелось бы, ну, всех призвать и себя во первых строках письма к постоянному памятованию об этом, к тому, что мы должны себя постоянно видеть со стороны, постоянно отслеживать себя со стороны. Знаете, иначе ничего не получится. Иначе галактика 200 миллиардов звезд, понимаете, у нас в голове 200 миллиардов нейронов. Мы подходим к другому человеку, это другая галактика. В этом смысле образ спиралодиска из туманности Андромеды, вот тот самый, который упал, да, на вот эту черную планету, это потрясающий совершенно образ нашего постоянного провала в общении с себе подобными. Это всего-навсего какая-то искра мелькнула, воткнулась, и спустя невообразимое количество времени ее обнаружили и пытаются как-то осознать. Но таковы мы все, сходясь друг с другом. Нам друг с другом тяжело, и с самим собой тяжело. Но в нас есть сила это преодолеть, поскольку мы уже прошли огромный путь. Вот будем достойны тех, на чьих плечах мы стоим. Поэтому читайте Ивана Антоновича и насыщайтесь богатейшей палитрой идей русского космизма. Спасибо.